того нет, этого не умеем», — снова слышится недовольный бас Григория Ивановича. «Ты толком скажи, что делать надо. Нужна целая промышленная революция в военной промышленности», — отвечаю ему. «И это дело не одного только орудийно-арсенального 300, и даже не одного ГУЭВП. Тут и металлурги должны подключиться, и химики, и электротехники, и радиотехники, и станкостроители. Ведь танку и бензин нужен, и радиостанции, и броня хорошая, и электрооборудование. Пока мы, Бош, ставим, оно, как война. Да и кадров квалифицированных эта работа потребует множество, а их загодя готовить надо. Тут работы не одному только танковому бюро, тут десятки конструкторских бюро должны объединить свою работу. А для начала изучать, и еще раз изучать зарубежный опыт, тащить оттуда все самые передовые, все самые эффективные. Но с учетом наших возможностей, не зарываться. И уже на этой основе решать, как нам переоснастить нашу промышленность, чтобы она могла выпускать лучшие в мире танки. Вот что, дорогой, голос Котовского звучал потише, но стал твердым, как закаленная сталь. Ты все эти мысли на бумажку положи, и эту бумажку срочно ко мне на стол. Не вопрос. Завтра получишь свою бумажку, не промедлив ни секунды, киваю ему в ответ. Только тебе, как начальнику снабжения, хочу дать совет: будете заказывать танки, ставьте промышленности жесткое условие, принимать каждый танк будете только вместе с комплектом запчастей на весь срок службы, включая и запасные двигатели. И от этого условия не отступайте ни под каким видом. А то найдутся охотники рапортовать об успехах ударного труда на благо родной армии, и будет у вас стоять 1000 танков в парках без движения, потому что запчастей к ним нет. Добрый совет, отозвался Григорий Иванович. Точно, у нас таких охотников много расплодилось, пыль в глаза пускать, да очки втирать начальству. Он помолчал немного, а потом проговорил с расстановкой. Помнится, ты при нашей предыдущей встрече насчет танковой бригады поминал. Так говоришь, хватит 200 танков на бригаду. Танков хватит. 80 на консервацию, 80 гонять в хвост и в гриву для боевой учебы, и 40 будут составлять резерв повышенной боевой готовности, и тут же схожу с успокоительного тона. Только ведь для бригады и помимо танков многое нужно. Танк ведь не сам по себе воюет. Я же тогда в своей записке писал, танки надо сопровождать мобильной артиллерией, в идеале самоходными пушками на танковом шасси, мобильной пехотой, мобильными зенитками. А еще нужны автомобили для снабжения, бензовозы, ремонтные летучки и еще прорва всего. И, главное, люди, которые сумеют все это с толком применить. Пока не будет этого, не будет и полноценных танковых войск. От американской биржи к примусам. Бумажка, для Котовского была благополучно написана и на следующий день легла ему на стол. Пообщаться насчет содержимого этого документа нам не удалось, Григорий Иванович куда-то торопился. Подозреваю, что было у него намерение ознакомить с продуктом моего творчества свое начальство, и как бы не самого Михаила Васильевича. Мысленно почесав в затылке, покидаю здание Реввоенсовета, так и эдак прокручивая в голове вопрос, а не прилетит ли моя инициатива мне обратно в виде каких-нибудь поручений по линии главвоенпрома ВСНХ. Так сказать, моим же добром и мне же челом. Переговорит Михаил Васильевич с Феликсом Эдмундовичем и взвалит мне на горб еще один воз. Ну, а я им с товарищем Троцким поделюсь. Зря, что ли, вручили ему бразды правления комитетом по науке и технике. Вот пусть и озаботится научным и конструкторско-технологическим обеспечением производства современной бронетехники. Однако пока к текущим делам планово-экономического управления больше ничего не прибавлялось. Но какое-то неясное беспокойство не давало расслабиться и насладиться почти плавным и стройным течением обыденных, хорошо знакомых забот. Предчувствия его не обманули. Не прошло и нескольких дней, как мне позволил Трелисер, и извиняющимся тоном слезно попросил помочь с консультацией товарищам из экономического отдела ИНО. «Я понимаю», — с грустинкой в голосе говорил Михаил Абрамович, — «что у вас хватает работы по линии ВСНХ, да еще и аналитического отдела. И мы постарались максимум вопросов решить самостоятельно. Но нам все же требуется ваша консультация». «Ладно, консультация, так консультация. Добро еще, что он меня в свои оперативные разработки затягивать не пытается. И Лиду не трогает. Впрочем, заступником за Лиду еще и ее непосредственный начальник сделался, глава аналитического отдела Станислав Миссинг. Вообще-то отдел официально именуется информационно-аналитическим, но как-то уже у всех прижилось его сокращенно именовать. Он как узнал, что Лида в положении, так только что пылинки с нее не сдувает. А чем нужна консультация, Трелисер по телефону говорить не стал. По-хорошему, такие темы даже в малой части телефонной связи доверять не следует. Говорилось уже об этом, но пока гром не грянет. Договорились встретиться на Лубянке завтра, когда закончится мой рабочий день в ВСНХ. А на следующее утро в свежем номере журнала «Плановое хозяйство» я обнаружил статью Струмилина под броским заголовком «Индустриализация СССР и эпигоны народничества», в которой тот, помимо всего прочего, довольно резко прошелся по моей концепции перспективного планирования. Основная часть статьи была посвящена критике взглядов профессора Кондратьева, но мимоходом досталась Сокольникову, Шанину и вашему покорному слуге, которых Сергей Густавович именовал «марксистами», в кавычках. Пройдясь по Кондратьеву, который во главу плановой работы предлагает ставить прогноз рыночной конъюнктуры, Струмилин, не называя меня по имени, замечал. В недрах планово-экономического управления ВСНХ родилась концепция, которая, по видимости, разделяя взгляд на план как на систему директив пролетарского государства, на деле плетется в хвосте за Кондратьевыми и прочими эпигонами народничества. Оставляя плановым директивам узкий участок, ограничиваемый заказами, оплачиваемыми из государственного бюджета, этот якобы директивный подход оставляет большую часть народного хозяйства на откуп рынку. Здесь лишь в немного более стыдливой и прикрытой форме проводится вполне кондратьевская линия на то, чтобы сделать приспособление к стихийному движению рынка альфой и омегой плановой работы. Впрочем, начальник ПО ВСНХ в своих выступлениях не забывает упомянуть и о плановом воздействии на рынок. Но как он определяет это воздействие? В его изображении оно целиком подчинено буржуазным принципам хозяйствования, достижению наивысшей прибыльности того или иного производства. 5 лет назад мы уже слышали такие ориентировки из уст другого деятеля ВСНХ Пятакова, и хорошо помним тот кризис сбыта, который за ними последовал. Такие нападки без ответа оставлять нельзя. Пока задуманная система планового ведения хозяйства через целевые программы и экономические стимулы не закреплена в решениях партийных и государственных органов, подобного рода инвективы, особенно, если вслед за первыми выпадом последуют и другие, могут поставить крест на моих замыслах. Сегодня НЭПовская экономика устраивает руководство, обеспечивая и хлебозаготовки, и высокие темпы роста промышленности. Поэтому можно бодаться с расчетом на поддержку сверху. Но если, как было в моей реальности, дело упрется в срыв хлебозаготовок и необходимость самой жестокой экономии для финансирования капиталовложений в промышленность, вот тогда жди крутого поворота, влево. И к этому моменту нужно успеть как следует закрепить позиции. Хотя сегодня, конечно, я этот ответ не напишу. Работы хватает, а после работы надо еще заглянуть на Лубянку. Может быть, заодно смогу пройтись обратно домой вместе с Лидой. Трелисер меня уже, оказывается, ждал, и едва я появился в его кабинете, как немедленно дал распоряжение своему секретарю вызвать заранее предупрежденных работников экономического отдела. По пути в кабинет, где должно было собраться 8 человек, Михаил Абрамович коротко пояснил, какого рода консультация им нужна. Речь идет о специалистах, которым предстоит возглавить фирмы на территории САШШ. Мы смогли найти несколько коммерчески грамотных работников, владеющих иностранными языками и имеющих некоторый опыт торговых операций за рубежом. А в Америке кто-нибудь из них работал? Перебиваю пояснение Трелисера. Только 2, покачал головой Михаил Абрамович, да и те в основном на бумажной работе. К счастью, сейчас мы можем привлечь к делу очень опытного человека из Амторга, который может просветить их насчет тонкостей регистрации фирм и практики ведения дел в Соединенных Штатах. Но, если верить вашим прогнозам, через несколько лет может наступить очередной экономический кризис. И вы рассчитываете сорвать главный куш именно благодаря ему. Однако как уловить признаки надвигающихся проблем, чтобы наши люди смогли заранее подготовиться и не упустить благоприятный момент? Войдя в кабинет, заместитель председателя ОГПУ представил меня просто. Наш консультант. Имеет богатый опыт работы за рубежом. Оглядываю собравшихся. Что же, ИНО ОГПУ постарался в подборе кадров. Передо мной сидят люди, которых можно принять за управляющих, мелких дельцов, инженеров, за офицеров, в конце концов, но ни в одном из них нельзя с уверенностью распознать рабоче-крестьянское происхождение. Ну, господа будущие предприниматели, начинаю, постаравшись улыбнуться как можно более широко, чтобы они не вздумали принять обращение, господа, всерьез, приступим. Сейчас в САШШ наступил период экономического подъема, который уже получил в их газетах кличку «Просперити», то есть «Процветание». Это до некоторой степени будет облегчать вам работу. Доходы многих слоев населения растут, спрос на товары расширяется, поэтому бизнес имеет неплохие перспективы, делаю паузу и меняю выражение лица на более серьезное и сосредоточенное. Однако в этом процветании уже намечаются тревожные симптомы. Например, в Америке продолжается бум в области строительства железных дорог. Учреждаются новые железнодорожные компании, которые для финансирования работ выпускают и продают акции, все, как всегда. Но на самом деле реального спроса на новые железнодорожные линии уже нет. Однако есть вера публики в то, что железнодорожный бизнес весьма прибыльное дело. Поэтому воротилы этого бизнеса продолжают строить дороги, которые на самом деле никуда не ведут и никого не связывают, прокладывая линии даже среди пустынь, а доверчивая публика раскупает акции этих компаний. Понятно, что, в конце концов, добром такая афера не кончится, снова делаю паузу и рассматриваю свою аудиторию. Слушают внимательно, не отвлекаясь. Но это еще далеко не все. Сейчас в Штатах идет массовое строительство жилых домов и продажа автомобилей. Разумеется, простой человек в Америке не может сразу купить ни дом, ни автомобиль. Поэтому продажи идут в кредит, в основном под залог недвижимости. А выдаваемые векселя и долговые расписки вовсю торгуются на бирже. Пока цена недвижимости растет, эти бумаги хорошо продаются даже, если кто-то не расплатится по кредиту, взятую в залог недвижимость всегда можно продать, и даже выручить на этом прибыль. Но ведь цена недвижимости не может взлетать вверх до бесконечности, и впереди неизбежный обвал этого рынка. Однако в надежде на растущую конъюнктуру многие дельцы пускаются и на откровенно мошеннические операции. Продаются все даже участки болот во Флориде. Причем продаются даже не сами участки, а ценные бумаги компаний, которым эти участки принадлежат. В результате финансовый рынок заполонили подобного рода сомнительные бумаги. Пока экономика на подъеме, такие шуточки еще как-то проходят. Но эта рискованная игра не далее, чем через 2-3 года неминуемо приведет к краху. И тогда настанет наша очередь, на этом месте один из сидевших вдоль стола слушателей поднял руку. Позвольте вопрос. Да, пожалуйста. А вот как уловить этот самый момент, когда настанет наша очередь? Не хотелось бы угодить под удар кризиса вместе со всеми прочими, и заниматься спасением бизнеса вместо выполнения наших заданий, обеспокоенно заметил аккуратно причесанный человек в костюме тройки, в свежей и тщательно выглаженной сорочке и в безукоризненно повязанном галстуке. На первый взгляд он, пожалуй, мог бы даже сойти за американца. И вопрос задал правильный. Ведь, собственно, именно на этот вопрос меня и ориентировал Трелиссер. Примерно за полгода до кризиса обычные колебания курсов акций на бирже станут заметно сильнее. Прекратится или даже повернет вспять рост цен на золото, драгоценные камни, ювелирные изделия. Сильно замедлятся продажи домов, несколько в меньшей степени автомобилей. В любом случае специалисты Амторга и мы, здесь, в Москве, будем отслеживать состояние американской экономики и постараемся вовремя вас предупредить. Но пока кризис не наступил, вам надо будет многому научиться. За это время следует разобраться, что из материальных активов, которые неизбежно упадут в цене во время кризиса, нам имеет смысл купить по дешевке, а с чем связываться не стоит. Предстоит также научиться, как извлекать прибыль из игры на понижении на фондовой бирже. Но этим мы займемся уже на следующих консультациях. Первую консультацию я проводил недолго, поэтому, позвонив из приемной Трелисера в информационно-аналитический отдел, застаю там свою жену. Она обещает через полчаса освободиться, и, чуток подремав на диванчике в приемной, пробуждаюсь от ласкового подзатыльника. «Вставай, Соня за Соня, а то смотри так меня и проспишь». Оправдываться в такой ситуации дело безнадежное, и потому ограничиваюсь тем, что нахально, никого не стесняясь, со вкусом целую Лиду. «Ты не только Соня, ты еще и бесстыдник». Довольно пылко ответив на мой поцелуй, гневно восклицает жена, когда, наконец, я отрываюсь от ее губ, чтобы перевести дыхание. Но глаза у нее довольные, как у кошки, которую гладят по пушистому пузичку. Моя мысль тут же сворачивает в сторону, и я смотрю на заметно округлившуюся фигуру жены. 6-й месяц уже. Мы неспешно идем домой по расчищенным тротуарам, в мое время дворники так не усердствовали, и лишь кое-где можно заметить сугробы серого ноздреватого мартовского снега. «Витя», — негромко говорит мне жена, — «а не сменить ли нам керосинку на примус? Стоит он не так уж дорого, а готовить на нем куда быстрее. Да к тому же он не коптит и не воняет так керосиновой гарью. Завтра же и займусь», — отвечаю ей. «Интересное дело. Только позавчера ко мне в управление поступило письмо из совнаркома. К ним, минуя непосредственное начальство, то есть руководство ВСНХ, поступила жалоба от имени 300 Газпромцветмет, и как раз насчет примусов. Так что кое-какое представление об этом незаменимом хозяйственно-бытовом предмете уже мною получено». «Почему незаменимым?» «Ну, как же. Керосина — это чудо техники, изобретенное шведами, расходует очень мало, да и сам керосин крайне дешев, пяток за 10 литров, так что примус гораздо экономнее дровяной печи, да и возни с ним несравненно меньше. Электрические плиты, хотя изобретены практически одновременно с примусами, даже для Москвы пока еще будущее, да и дороговато пока электричество для этих целей. Газ. Газификация Москвы, можно сказать, уже на носу, но все равно на будущем газе сегодня обед не сготовишь. Правда, примус, в отличие от керосинки, шумит довольно громко и заметно сложнее в обращении, но это единственные его недостатки. Так что нынче спрос на примусы ого-го какой. На следующий день после работы направляюсь прямо в ГУМ, благо, Трелисер на сегодня для меня никаких заданий не изобрел. Войдя под своды торговых рядов, обращаюсь к ближайшей продавщице. «Гражданка, не подскажете, где тут примусами торгуют? А вот идите прямо, потом сверните налево, на вторую линию, и немного сдадите назад. Уж не пропустите, там такая толкучка сегодня, шведские примусы завезли. Да поторопитесь, а то не достанется». Бросает она мне вдогонку. Следуя ее указаниям, скоро и впрямь попадаю в возбужденно гудящую толпу. Во мне тут же просыпаются подзабытые навыки советского периода, и буквально через нескольких секунд устраиваюсь в хвосте очереди, не забыв разузнать, кто за кем впереди меня, и уже начиная отвечать на вопросы, кто крайний. Потихоньку двигаюсь вместе с очередью, под выкрики еще невидимого мне продавца. «Граждане, кто за шведскими примусами, очередь прошу не занимать, товар заканчивается». Очередь отвечает разочарованным гулом, взлетающим под самые своды гумского пассажа, стеклянные перекрытия которого спроектированы инженером Шуховым. Затем гул понемногу стихает, и на его фоне снова начинают проявляться отдельные выкрики. «Эй, куда прежь без очереди? Я только посмотреть. Знаем мы вас, таких борзых. А вы, гражданин, за кем занимали?» «И, разумеется, сакраментальное. Вас тут не стояло». Вожделенный прилавок все ближе и ближе. Уже можно разглядеть полку за спиной продавца, на которой выставлены образцы примусов, издали кажущихся близнецами, и один на всех ценник 8 R 75 коп. «Эх, зараза!» — шипит за моей спиной недовольный голос. «Опять, небось, не достанется, все перекупщики расхватают. А потом будут на Сухаревке толкать по четвертному. И где, скажите на милость, простому человеку такие деньжища взять? За что боролись?» — спрашивается. «Так вроде, кроме шведских, тут и другие примусы есть». Отзываюсь я на гневную тираду своего соседа. «Чтобы ты понимал». С некоторой обидой в голосе отвечает тот. Шведские хоть 20 лет пользу и сносу не будет. А наши, он махнул рукой. Тульского патронного завода лучше вообще не брать, чуть не сплошной брак гонят. Кольчугинского завода получше, но тоже не подарок. Говорят, те, что выделки питерской апрели, примус, еще туда-сюда. Но в Москву их и не завозят вовсе, все на месте расхватывают. Сейчас еще и НПМаны приноровились делать, так мало их, и какого они качества бог весть, закончил свою познавательную лекцию мой сосед по очереди. Но вот стоявший через одного передо мной в очереди покупатель отваливает от прилавка, со счастливым выражением на лице прижимая к себе картонную коробку с вожделенным примусом. Добрался таки, следующая очередь моя. Однако тут, по закону зловредности, продавец громко провозглашает. Все, товарищи, шведских примусов больше нет. Кончились. Как же так? В сердцах восклицает гражданин, у которого из-под носа вспорхнула блестящая бронзовая птица счастья с огненным хвостом. Столько стоял, и все, выходит, зря. Может, остался еще хоть один. Из-под цепки весь товар сюда принесли, качает головой продавец. Ну, может, завалялся где? Стоящий на глазах надеждой в голосе конючит покупатель. Продавец мнится, потом негромко произносит. Есть только некондиция. Коробка вся рваная в хлам, инструкция и игла для прочистки утырены, одна стойка сильно погнута, на боку вымятина. Разочарованный гражданин в сердцах выпаливает. Да на кой мне этот битый товар? Тьфу на вас. Он резко разворачивается и начинает пробиваться сквозь толпу, окружающую прилавок. Чтобы не упустить своего призрачного шанса, быстренько занимаю его место и торопливо прошу служителя прилавка. Покажите-ка мне этот некондиционный примус. Продавец достает блестящий агрегат из-под прилавка. Да, вымятина налицо. Но герметичность корпуса вроде бы не нарушена, на горловине бачка, в воздушном кранике и насосе никаких повреждений нет. Горелка тоже в порядке. Одна из стоек здорово сворочена на бок, но приварена к корпусу прочно трещин и следов разрыва вместе с пайки незаметно. Мужик я или не мужик в конце концов. Уж такую малость своими руками поправлю. Беру. Решительно восклицаю я, и протягиваю червонец. Затем, спохватившись, вспоминаю об утыренной игле для чистки примуса и спрашиваю. А запасные иглы для чистки горелки у вас есть? Служитель прилавка кивает. Дайте две. И я получаю в свои руки две нет, вовсе не иголки, а металлические пластинки, постепенно суживающиеся к одному концу. Дома-агрегат, сияющий бронзовыми боками с надписями Soidern и Optimus N1 на резервуаре, подвергается скоротечным ремонтным работам, для чего хватает нескольких сильных ударов молотком и торжественно водружается на свое законное место. Дождавшись прихода супруги, провожу с ней начальный курс обращения с примусом. Заливаем керосин примерно на объема бачка, никак не больше. Затем завинчиваем крышку горловины и закрываем расположенный на ней воздушный кран. Вот в эту чашечку, тут, под самой горелкой, надо плеснуть немного спирта и поджечь. Можно, конечно, и керосин, но он вонять будет. Когда спирт почти прогорит и горелка прогреется, беремся вот за эту ручку воздушного насоса и качаем ею туда-сюда 2-3 раза. Вот, смотри, пламя уже пошло. Чтобы сделать его сильнее, можно качнуть еще 3-4 раза, примус довольно загудел, а горелка опоясалась голубым факелом сгорающих паров керосина. Чтобы погасить пламя, заканчиваю свой инструктаж, достаточно повернуть воздушный кран, давление воздуха в резервуары упадет, подача керосина прекратится, и горелка потухнет. А теперь, давай-ка, проделай все это самостоятельно. Пока жена старательно повторяет мои операции с примусом, я снова позволяю себе полюбоваться ее фигурой. Уже заметно выпуклый живот и налитая грудь, пусть и облаченные в скромный домашний халатик, придают ей неизъяснимое очарование. Вот с кого бы надо лепить статую богини плодородия. Кажется, увлекшись, я произношу последние слова вслух, потому что Лида фыркает и заявляет. Вот еще. Очень надо, чтобы всякие там скульпторы на меня пялились. Ты права, солнышко. Тут же спешу согласиться с ней. Богиня плодородия из тебя вышла бы прелестнейшая. Но я тоже не хочу, чтобы на тебя пялились посторонние мужики. Так что ты будешь только моей персональной богиней. Такой вот я законченный эгоист и индивидуалист. В этот момент над примусом снова загудело синеватое пламя. Лида, удовлетворенная, отступает на шаг, чтобы полюбоваться делом рук своих, и не предпринимает ни малейшей попытки высвободиться, когда я осторожно обнимаю ее сзади. Сегодня в ВСНХ заседает комиссия, созданная по жалобе Газпромцветмета в Совнарком. Суть жалобы состоит в том, что государственные заводы, производящие примусы, страдают от натиска частных производителей и засилья импорта. Из Совнаркома жалобу спустили мне, и как заместителю председателя ВСНХ, и как инициатору постановления об использовании частного капитала. Пришлось создавать комиссию и разбираться в проблеме примусов. Так что мой поход в ГУМ по просьбе жены оказался очень даже к месту. Первым держал слово представитель первого государственного меднообрабатывающего завода в ГК Кольчугино. Собственно, именно с подачи этого завода трест «Газпромцветмет» и стал жаловаться в правительство. Слово предоставляется товарищу Тормачину, Николаю Иосифовичу, члену правления Кольчугинского завода, произносит мой помощник, Сергей Константинович Илюхов, на которого возложены функции секретаря собрания. Смотрите, что получается, товарищи. С некоторым надрывом обращался к собравшимся член правления завода, упитанный мужчина лет 40 с уже проглядывающей лысиной, одетый во френч из хорошего сукна. Частник заслоняет путь товарам государственной промышленности. Торговля предпочитает брать примусы участника, торговля реализует примусы частной выделки в первую очередь, а у нас уже намечаются признаки затоваривания. Вместо вытеснения частного капитала, на что нас нацеливает партия, получается потачка всяким непоэманам, всяким новым буржуам. От волнения Тормачин краснеет и вытирает выступивший на лице и на лысине пот носовым платком. То же самое получается с импортом, продолжает он свои жалобы. Торговля хватается за импорт, а нас задвигает. Между тем наши государственные заводы вполне способны развернуть производство примусов в таких масштабах, чтобы снабжение наших граждан не зависело ни от импорта, ни от частника. Дайте дорогу государственной промышленности. Торжественно провозглашает он, и уже собирается опуститься на место, когда его останавливает вопросом Валерий Иванович Межлаук, председатель главметалла ВСНХ. Так чего же вы, собственно, хотите? Ничего конкретного я так и не услышал. Николай Иосифович выпрямляется снова, и, на этот раз несколько запинаясь и без прежней уверенности, высказывает свои сокровенные желания. Надо бы, чтобы госторговля, ну, и кооперация, значит, чтобы они наш товар брали, а не частника. А импорт вообще прекратить. Говорит он уже несколько более решительно. Нечего нам валюту на примусы тратить. Теперь слово переходит ко мне, как к руководителю комиссии. Вот тут товарищ Тормачин напомнил вам, что партия ставит задачу вытеснения частного капитала. Верно, ставит. Вот только почему представители Кольчугинского завода полагают, что эту задачу должен решать кто угодно, но только не они. По залу прокатился шумок, некоторые заулыбались, а Николай Иосифович заерзал на своем стуле, нервно оглядываясь по сторонам. Давайте посмотрим, что же сделал наш первый меднообрабатывающий завод в Кольчугино, чтобы вытеснить частника, с этими словами раскрываю перед собой папку с цифровыми данными. Отпускная цена примусов Кольчугинского завода 7 рублей 50 копеек. Такую же точно оптовую цену установил наркомвнуторг. Не обидел кольчугинцев, не ввел их в убыток. Потребителю в рознице эти примусы идут по 8 рублей 75 копеек. Пока вроде все в порядке. Но давайте сравним отпускную цену Кольчугинского завода с ценами других заводов. Тульский патронный отпускает по той же цене 7,50, правда, качество у их изделий отвратительное. А вот ленинградский завод, Красногвардеец, бывший завод военно-врачебных заготовлений, отпускает уже по 6 рублей 80 копеек, и, по мнению торговли, их примусы лучше и тульских, и кольчугинских. Примусы московской артели, Промет, метком промсоюза идут всего по 6 рублей 18 копеек. Артель, примус, в Ленинграде отпускает чуть дороже по 6,25, но зато их примусы славятся своим качеством, делаю маленькую паузу, чтобы перевести дух. Так что товарищам кольчугинцам никак нельзя похвастаться своими успехами на фронте борьбы за вытеснение частного капитала. И не только потому, что они от артельщиков в этом деле явно отстают. Смотрите сами, частная мастерская, Михайлов и сыновья, в Туле выделывает примусы при отпускной цене 6 рублей ровно. Московская частная фирма, «Новый быт», назначила за свой товар отпускную цену 5,90. Ясное дело, что не только частный торговец, но и госторговля, и кооперация охотнее возьмут на реализацию продукции участников или артелей, ибо это дает больше выгоды. Почему же частник обскакал не только госпредприятия, но и артельщиков? Здесь уже паузу делаю расчетливо, для ораторского эффекта. Может быть, частник имеет более дешевый материал? Нет, напротив, и латунный лист, и медные трубки госпредприятия получают через свой синдикат, Всецветмет, по сниженной, против частника, цене. Может быть, частник выезжает за счет нещадной капиталистической эксплуатации рабочих. Эксплуататорская сущность частного капитала никуда не делась, но рабочих эти НПМаны оплачивают по расценкам и тарифам, утвержденным Союзом металлистов и ВЦСПС. На этот счет есть справка гострудинспекции. Правда, в той же справке отмечается, что частники широко используют сверхурочные. Но ведь и в Кольчугино от них тоже не отказываются. В чем же дело? Частник дрянь гонит, лишь бы подешевле. Выкрикнул с места раздосадованный приведенными цифрами Тормачин. Торговля так не считает, да и нареканий на примусы частников пока не поступало, возражаю ему. Но пусть так. Пусть дрянь. А вот шведские примусы уж точно не дрянь. Их покупатели чуть ли из рук друг у друга не вырывают. На Сухаревке шведские примусы по четвертному толкают. Тут уж к качеству не придеришься. А обходятся торговли эти примусы, например, Optimus N1, всего в 4 рубля 49 копеек. И это со всеми затратами на перевозку из Швеции и с таможенными пошлинами. Так в чем же дело, почему частник что наш, что заграничный обставляет нас кругом по части себестоимости? Увлекшись, подкрепляю свой вопрос энергичными, рубящими воздух взмахами руки. Я обратился в РКИ с просьбой провести анализ себестоимости производства примусов у частника, у артелей и у госпредприятий. И вот какие данные предоставила занимавшаяся этим делом бригада Рыбкрина. Доля исходных материалов в себестоимости у госпредприятий выше, несмотря на то, что получают они металл и трубки по цене ниже, чем частник и артели. В чем причина? А причина в значительно более высокой доле отходов. Еще одна причина высокой себестоимости – массовый брак. Часть его задерживает отдел технического контроля, но, тем не менее, множество рекламаций поступает и от торговли. Завышены также общецеховые расходы, главным образом за счет прогулов и простоев оборудования. И самый большой вклад в непомерную себестоимость примусов вносят накладные расходы. Тут сказывается и раздутый бюрократический аппарат, и наша ненормально распухшая отчетность, и крайняя неповоротливость всех служб заводоуправления. Что же нам, НПМана над вами директором ставить, чтобы он научил вас хозяйствовать? В моем голосе звенят вполне искренние гневные ноты. Позорище. И учтите, я не шучу. Не сумеете сами навести порядок, мы так и поступим, в назидание всеми остальным. В зале поднялся шум. А товарищ Тормачин совсем побагровил, как бы его удар не хватил, в довершение всего. Илюхов, дождавшись некоторого успокоения в зале, объявил следующего выступающего. Слово предоставляется товарищу Семенову, Павлу Аристарховичу, заместителю управляющего Московского губернского филиала акционерного общества, Оргстрой. Да, Паша Семенов не стоит на месте. Со времени нашей последней встречи он не только шагнул вверх по служебной лестнице, но и приобрел более солидный вид. Округлился, правда, пока еще не чрезмерно, обзавелся костюмом с галстуком. Однако сквозь эту солидность все еще проглядывал его молодой задор. Товарищи! Не буду вас уверить, что я большой знаток в деле производства примусов, в ответ на это заявление собравшиеся заулыбались, послышались сдержанные смешки. Однако должен сказать, что беды наших государственных предприятий, приводящие к высокой себестоимости изделий и завышенным ценам, во многом одни и те же, независимо от того, что эти предприятия выпускают. Товарищ Осицкий уже перечислял их: высокий процент отходов, брак, прогулы, простой, раздутые накладные расходы, что в итоге можно резюмировать коротко: безобразная организация производства. И Паша театральным жестом ткнул пальцем в сторону совсем поникшего представителя кольчугинского завода. Что же получается, товарищи? Наши недруги брюзжат по углам, что вот, большевики не умеют наладить производство, взялись не за свое дело, и никакого толка не будет, если не пойти на поклон к частному капиталу. А государственные предприятия как будто поклялись все силы положить на то, чтобы подбросить лишние доказательства нашим классовым врагам. Вопрос себестоимости, производительности труда, рационализации производства получает нешуточное политическое звучание. Ведь если не справимся с этим делом, тогда, чего доброго, народ решит, что гнать нас надо поганой метлой и будет прав. Шум в зале заседаний взмыл на недосягаемую высоту, а все головы в президиуме дружно развернулись в сторону оратора. Однако Паша, перекрывая шум, продолжал своим солидным баском. Чем же мы ответим на клевету классового врага? А ведь это именно клевета, потому что многие государственные и кооперативные предприятия работают ничуть не хуже, а почас и лучше, чем находящиеся в руках частника. Наверное, некоторые наши товарищи действительно взялись не за свое дело. Они не умеют учиться, не умеют поставить дело на правильную основу, не умеют опереться на поддержку своих собственных рабочих. Наше общество, Оргстрой, проделало огромную работу на множестве предприятий, обследуя положение дел при помощи бригад РКИ, работающих по договорам. Там, где к нашим рекомендациям прислушались, где пошли по пути тяжелой, сложной, но необходимой работы по рационализации производства, подтягиванию трудовой дисциплины, использованию опыта и знаний специалистов, внедрению систем контроля качества продукции в соответствии с утвержденными государственными стандартами, там дело явно сдвигается к лучшему. Большим подспорьем здесь служит совершенствование организации труда и его оплаты, в том числе за счет распространения хозрасчетных бригад и включения заработков специалистов и администрации, а не только рабочих, в единую систему заводского хозрасчета. Контроль рублем, он, знаете ли, действует покрепче, чем призывы с трибун, усмехнулся Паша. После совещания мы с Павлом Аристарховичем, не называть же его теперь Пашей прилюдно, договорились встретиться в ближайшее время и совместно с Лазарем Шацкиным обсудить, что еще может сделать комсомол для развития работы по рационализации производства, поднятию производительности труда и качества продукции. Дневник Кости Рябцева. По завершении примусного совещания мы договорились с Павлом Астаховым встретиться еще раз, уже с участием Лазаря Шацкина. Хотя удочку насчет участия комсомола в борьбе за рационализацию производства закинули уже давно, неплохо было бы сообразить, что еще можно сделать в этом направлении, ведь до полного благополучия было еще ох, как далеко. Здравые идеи Павла Аристарховича, которые, собственно, в прошлом году я сам ему и подкинул, надо было как можно шире нести в комсомольско-молодежные массы. Почему именно в них? Да потому, что надежды на тех, кто уже врося в начальственные кресла, пусть и самые незначительные, было очень мало. Собрались, уже по привычке, у нас дома, в Большом Гнезняковском. Паша заявился с букетом нарциссов и торжественно вручил их хозяйке. Лида сморщила нос, фыркнула, но вежливо поблагодарила, сунув затем букет мне в руки. «Пристроив какую-нибудь вазу у папы в комнате», — бросила она. «А то меня от запаха мутит», — понизив голос до шепота, пояснила жена. Да, в ее состоянии не мудрено. Шацкин результатами борьбы комсомольцев за качество продукции и рационализацию производства был недоволен. С хозрасчетными бригадами дело идет гораздо лучше. В конце концов нас и ВЦСПС поддержал, да и парткому во многих случаях в стороне не остаются. За 2 года уже на тысячах предприятий хозрасчетные бригады есть, а почти на 600 заводах практически все бригады теперь хозрасчетные, не без некоторой гордости заявил он. Но вот понизить себестоимость продукции, поднять производительность труда, подтянуть качество удается далеко не везде, с большим скрипом, да и то, чего все-таки добились, не особо впечатляет. А чего вы хотите? Развожу руками. пока еще рядовому комсомольцу такие штуки, как анализ структуры себестоимости продукции или факторов производительности труда, не под силу. Без этого же не разберешься, на что надо нажимать, чтобы выправить положение. Поэтому мое предложение такое, и начинаю излагать свой подход к делу. В руках нашего государства есть такой мощный инструмент, как наркомат рабоче-крестьянской инспекции, к которому относится и акционерное общество, Оргстрой, где работает Паша, кивок в его сторону. Вот пусть комсомол этим инструментом и воспользуется. Поэтому задача комсомольских ячеек и комитетов на предприятиях должна заключаться в том, чтобы вставить шило в задницу парткому, и совместно с ним заводской администрации, чтобы те обратились к услугам Оргстроя. При этом комсомольцы должны активнейшим образом содействовать бригадам Оргстроя в их работе, и заодно сами набираться у них премудрости насчет того, как надо рационализировать производство. Тебе же, Лазарь, как члену ЦКК, вполне с руки поддержать эти начинания, а где надо надавить авторитетом высшей контрольной инстанции. Согласен, на одной самодеятельности и кустарщине в этом вопросе далеко не уедешь, и надо ставить дело рационализации на широкую ногу, отозвался Шацкин. Но это только половина вопроса. С качеством то продукции, Оргстрой, не работает, ведь так, Паша? Обратился он с вопросом к Семенову. Да, мы ведь в основном организационными вопросами занимаемся, подтвердил Павел. Структуру управления упростить, провести рационализацию техники управления и управленческого труда, отчетность упорядочить, накладные расходы снизить, вот это наша работа. А качеством технологий должны заниматься. Ну, Павел Аристархович, тут ты не прав. Сразу изменив и форму обращения, и тон, произнес Лазарь. Если качеством одни технологии будут заниматься, в отрыве от рабочей массы и от руководителей предприятия, то тогда успехов не жди. Технолог может, конечно, все по полочкам разложить и расписать как надо, но если за выправление качества не возьмутся сами рабочие, да еще и дирекция к этому окажется равнодушна, то так и останутся все эти технологические регламенты на бумаге. Это верно, подхватываю я, технолог не может знать досконально все тонкости работы на каждом рабочем месте. Да, от отношения рабочего к делу тоже немало зависит. Но ведь основа для доведения качества изделий до пристойного уровня есть. Комитет по стандартам разработал нормативные акты насчет организации контроля качества продукции на предприятиях, а ЦИТ совместно с Казанским институтом НОТ опубликовал пособие по налаживанию работы таких систем контроля качества. Тут ведь комсомольцам ничего изобретать не надо, бери и пользуйся. Ты, Витя, прямо, как маленький, ласковым голосом вмешалась в разговор моя супруга. Бери и пользуйся. Передразнила она меня. Мне вон, в ГУЭВП, только для того, чтобы заставить правильно секретные документы регистрировать, столько любимых мозолей пришлось кое-кому отдавить. Ведь любимые мозоли то жалко. Чего мне только не довелось выслушать. А тут ведь, как я догадываюсь, дело не в том, чтобы несколько строчек в журнале учета заполнить. Тут ведь усилия приложить надо, чтобы сделать все, как полагается, и брак не гнать. Так ведь, Паша? Повернулась она к своему бывшему однокашнику. Да уж, степенно ответил бывший мастеровый паровозостроительного завода, чтобы как следует работу исполнить, да еще в срок, постараться надо, и сил своих немало вложить. Так я о чем? Восклицаю, слегка повысив голос, чтобы переключить внимание на себя. Конечно, система контроля качества от одного лишь распоряжения дирекции не заработает. Вот и надо комсомольцам всем, кому следует, хвоста накрутить. Да и чтобы сами рабочие в стороне от дела не остались, их тоже расторможить надо. Кому, как не молодежи, этим заниматься? Если комса возьмется, она горы своротить может. Горделиво заявил Павел. И шею себе заодно, буркнул комсомольский вожок Щацкин. Такие дела с нас сколько не делаются, тут с умом подходить надо. Вот и соберите актив, обмозгуйте со всех сторон, как к вопросу подойди, чтобы дело с мертвой точки сдвинуть, и при этом дров не наломать, чтобы толк вышел, а не буза пустая, подвела черту Лида. В субботу, 16 апреля, я пришел домой с билетами в театр Мейерхольда, куда Лида давно уже мечтала попасть. Не знаю, когда удалось бы исполнить ее желание, но случилось так, что заместитель председателя ВСНХ Квиринг, заранее обзаведшийся билетами на спектакль 17 апреля Давали, ревизора, по каким-то семейным причинам вынужден был отказаться от похода в театр. Эммануил Ионович предложил билеты мне, и грех, конечно, было отказаться, и не порадовать Лиду. Моя половинка при этом известии действительно обрадовалась и, отложив в сторону книгу, которую читала, совсем по-детски хлопает в ладоши, подскакивает с дивана и чмокает меня в щеку. Обратно она, при моей поддержке, опускается уже значительно более медленно и аккуратно. Что читаем? Интересуюсь у нее, устраиваясь рядом на диване. Так, книжка одна, рассеянно бросает она. Николая Огнева. Он раньше пьесы писал для Бутырского детского театра. Говорят, неплохие. А тут своеобразную такую вещь издал, нечто вроде дневника, написанного учеником школы второй ступени. Так и называется, дневник Кости Рябцева. И как тебе показался его дневник? Допытываюсь у нее. Сам-то, еще в той, прошлой жизни, успел эту вещицу прочесть. Знаешь, такое впечатление, что у автора некоторая каша в голове, начала формулировать свои впечатления Лида, постепенно собираясь с мыслями. Вроде бы он явный сторонник школьного самоуправления и самостоятельности учеников. Даже прямо-таки анархические замашки некоторых из них, в том числе и своего героя, изображает со снисходительностью, если не с симпатией. Деятельность комсомольской ячейки у него показана под очень скептическим углом зрения. «Скучище там», — говорит. А в то же время в области педагогики он от этой самостоятельности, проводимой через Дальтон-план, очевидным образом шарахается, пожав плечами, жена недоуменно вскинула брови. «Нет тут никакой каши», — решительно заявляю ей, напротив, все совершенно логично. Огнев поддерживает коллективное самоуправление в организации школьной жизни, в тех делах, которые ученики знают на своем опыте. И он против системы Дальтона, которая может работать только при очень высокой степени индивидуальной ответственности и самоорганизованности, до которой многим подросткам еще ой, как далеко. Но разве наша советская педагогика не должна быть нацелена, в том числе, и на выработку у ребят и девчонок такой ответственности, такой способности самим организовать свою работу? Пылко возражает мне жена. Именно что должна. Да вот только Дальтон-план ее не вырабатывает, а исходит из нее, как якобы уже имеющиеся налицо предпосылки. Улавливаешь разницу. И я продолжаю развивать свою мысль. Система Дальтона предполагает, что ученики будут самостоятельно готовить задания по предметам в течение всего триместра, самостоятельно распределять свое время, сами будут приходить в школьные лаборатории и контролировать сами себя, как идет выполнение полученных заданий. Все ли на это способны? Очевидно, что не все. А выучить мы должны всех. И потом, добавляю еще один аргумент, как материалистка, ты должна понимать, что даже если Дальтон-план во всех отношениях прекрасен, вводить его, по меньшей мере, преждевременно. Это еще почему? По резкости, с которой задан вопрос, видно, что Лиде мои филиппики в адрес системы Дальтона не по душе. Да потому, что для лабораторной системы самостоятельной работы учеников эти лаборатории по каждому предмету должны быть снабжены учебниками и учебными пособиями в таком размере, чтобы каждый учащийся в любой момент мог воспользоваться нужной книжкой, приборами, оборудованием и всем прочим. А где это все у нас? Лидия Михайловна нервно жует губы, понимая, что возразить ей нечего. В дневнике Кости Рябцева ситуация с пустыми лабораториями изображена очень правдиво. И поэтому нехватку учебной литературы мы просто обязаны восполнять. И ничем, кроме учительского слова, сделать это невозможно. А когда ты, дневник, успел прочитать? Соскакивает с темы, моя благоверная. Я ведь книжку только вчера купила. Еще тогда, отвечаю без обиняков. И что же у вас стало с Дальтон-планом? С неподдельным интересом спрашивает Лида. Что, бурчу я, помучились несколько лет, да и послали к черту. Вернулись к классно-урочной системе Яна Амосакаменского. Жаль только, что вместе с авантюристическими вывертами при ХАИ лопнули заодно и очень перспективные начинания в области педагогики. Что ты имеешь в виду? Разве система Дальтона не перспективная? С некоторой обидой за понравившуюся ей методу выспрашивает жена. Ну, пусть не сейчас, а когда создадим подходящую материальную базу. Понимаешь, Лида, начинаю объяснять, в нашей истории никакие революционные новации в организации учебного процесса не прижились. Ни у нас, ни где-либо еще, хотя были страны, которые по революционности оказались даже впереди СССР. В чем были новшества, так это в системе взаимоотношений учителя и ученика. Но тут я не специалист, и вряд ли смогу грамотно рассказать обо всем в деталях. А еще были интересные новшества в воспитательном процессе, особенно в детских колониях и школах-интернатах. Самая известная система Макаренко. Макаренко. Ты расскажешь о нем. Это твой современник. Да, чем-то ее весь этот разговор не на шутку зацепил. Вон, как допытывается. Может быть, уже задумывается о воспитании будущего ребенка. Нет, милая, это наш современник. Отвечаю, делая упор на слове «наш». Если мне не изменяет мой склероз, то сейчас он заведует детской колонией для малолетних правонарушителей в бывшем монастыре Куряж под Харьковом. Сейчас. А почему же о нем ничего не слышно, если, как ты говоришь, его система у вас была самая известная? Удивляется жена. Да потому, что чиновники от наркомпроса его страсть, как не любят. Отвечаю, не сумев сдержать наток раздражения. Уж больно он отсвечивает своими очевидными успехами на фоне их безрукости. Да и нынешняя педагогическая наука больше витает в облаках, и потому с завистью смотрит на тех, кто умеет вести практическую работу. Вот они вкупе его и стараются зажимать. Если он и на самом деле так хорош, так надобно его поддержать. Пылко восклицает Лида. А у вас его что, не зажимали? Зажимали, да еще как. Непроизвольно дергаю головой. Только после смерти дифирамбы стали петь, но тем, кто пытался повторять его опыт, всячески ставили палки в колеса. Так что поддержать его действительно надобно, и будь покойна, я этим займусь. Вспоминать разгром детских трудовых коммун в конце 30-х, а затем удушение коммунарского движения в 60-е годы было неприятно. Но началось то все еще раньше, как раз в нынешнее время, когда самозваные жрицы коммунистического культа стали всячески поносить работу Макаренко, заявляя, что его система воспитания не советская. Мне, коммунисту по убеждениям, было особенно мерзко наблюдать такую травлю. Так что наблюдателем я не останусь. До 1928 года, когда на съезде комсомола на Макаренко обрушилась Н.К.Крупская, еще есть время. Надо перехватить инициативу. Кто тогда помог Антону Семеновичу? Во-первых, Горький. Однако Горький мог защитить самого Макаренко, но не мог отстоять его систему. Во-вторых, ГПУ, а затем НКВД Украины, позволившие Антону Семеновичу работать в рамках своей системы. Но и те оказались не всесильны за пределами трудколонии украинского НКВД. Макаренко по-прежнему ждала обструкция, а с арестом наркома украинского НКВД Болицкого в 1937 году была разгромлена детская трудовая коммуна МФ.Э. Дзержинского под Харьковом, та самая, где воспитанники наладили выпуск сложнейшего по тем временам оптико-механического прибора фотоаппарата ФЭД. И точно так же с арестом наркома внутренних дел СССР Ягоды была разгромлена детская трудовая коммуна в Болшево, которой тот покровительствовал. Нет, надо идти по другому пути. Надо встроить систему Макаренко в плоть и кровь нашего государственного механизма. А поскольку наркомпрос оказался самым упертым в этом вопросе, то будем творчески развивать уже имеющийся исторический опыт. Обопремся на ОГПУ, да еще и на РККА, то есть на Фрунзе и Дзержинского. Зря я, что ли, так за их жизнь боролся. Нам нужны грамотные, преданные командирские кадры. Вот система Макаренко нам их и даст. Правда. Как совместить принципы кадетского училища и детской трудовой коммуны? Совсем ведь на разных основах построены, вот ведь в чем закавыка. Коммуна не привьет навыков жесткой соподчиненности, необходимой в армии, а кадетское училище привьет, но одновременно поселит у части воспитанников стойкое отвращение к армейским порядкам. Однако почему бы не попробовать устроить эдакий гибрид? Навскидку, до старших классов это будет детская трудовая коммуна по макаренковскому образцу, но с широким преподаванием военного дела, и вот на военных занятиях будет полная армейская субординация и дисциплина. Затем будет проведен отбор желающих и способных овладевать дальше военным делом, для службы на сержантских, а затем и на командирских должностях. И вот этих, отборных, прогнать через года два или три до призывной учебы уже на казарменном положении, как в кадетах. Причем, думаю, не только юношей, но и девушек. На что у нас девушки в армии пригодились? Связистки, медсестры, снайперы. Да и ОГПУ найдет, где они будут полезны. А почему это я только в военном направлении думаю? Наверное потому, что и РККА, и ОГПУ легче отбить, насколько мудрил из наркомпроса, пользуясь закрытостью своих ведомств. Но, опираясь на их авторитет, можно на макаренковском опыте и гражданские заведения того же рода строить с техническим уклоном, вплоть до детских КБ при таких училищах. Продумал я эти мысли гораздо быстрее, чем их можно прочесть на бумаге, и потому очередной вопрос Лиды не застал меня врасплох. Вот интересно, а как в детской колонии у Макаренко половой вопрос решался? Если ты читал дневник, то там подросток этот, Костя, то и дело дергается, как относиться к девушкам, разобраться не может. А подсказать некому. А вам, гимназисткам, кто-нибудь подсказывал? Отвечаю вопросом на вопрос. У нас с мамой были разговоры на эту тему, спокойно, без тени смущения, отвечает Лида. И что, всем так с мамой повезло, как тебе? А ведь в детских колониях ни мам, ни пап вообще нет. Так потому и спрашиваю. С нажимом произносит она. Тем более, что сейчас в этом деле столько всего напутано, она вздохнула. У меня, что ли, переняла привычку. После короткой паузы моя жена заговорила не без некоторой горячности. Александра Калантай зовет к крылатому эросу, понимая под этим связь, одухотворенную любовью. А наша молодежь перетолковывает этот призыв в духе пресловутой теории «стакана воды», если вообще не право принуждения своих подруг к сожительству. Другие партийные идеологи, всполошившись, кричат о социальной ответственности за воспитание детей, о пролетарской семье, о недопустимости половой распущенности и необходимости направить энергию не на половой вопрос, а на революционное дело. Как будто молодежь можно так просто отвлечь от любовных приключений общественными поручениями. Нет, Лида, ты не вполне права, стараюсь немного умерить ее горячность. Многие поднимают вполне реальные проблемы и указывают на способы их решения, половое просвещение, общий подъем культурного уровня, решение жилищно-бытовых вопросов, позволяющие освободить женщину от приниженного положения. И не все партийные идеологи упираются только в моральные проповеди. Некоторые мыслят вполне практически крупское, например, признает необходимость широкого обучения использованию контрацепции. А жена махнула рукой. Подъем культурного уровня, решение жилищно-бытовых вопросов. Когда мы до этого дойдем? Ты на реальные условия посмотри. Вон, что Нина Вельт в журнале «Смена» написала, и она вытащила из-за диванной подушки журнальную тетрадку, начала ее перелистывать, и, остановившись на нужной странице, процитировала. «Совместная жизнь в наших нищенских условиях, особенно жилищных, искривляет и обедняет человеческие отношения. Отсутствие своего угла доводит иногда до того, что добрые по существу люди чувствуют себя каторжниками, прикованными к одному ядру. Вот она, сегодняшняя реальность. И что с ней делать?» Она уставилась на меня своими широко распахнутыми глазами, в которых, казалось, плещется темное пламя. «А кто тебе сказал, что эти проблемы можно решить сегодня на завтра?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Придется немало повозиться, и немало средств затратить, чтобы произошли подвижку к лучшему. Тут чехом ничего не добьешься. Что же до твоего вопроса насчет колонии Макаренко? Не знаю, как там насчет полового просвещения, но вот детская трудовая коммуна у него совместная, без отделения мальчиков от девочек. И воспитание он ведет в духе уважения к девочкам, к малейшим оскорблениям отношения самые нетерпимые. Во всяком случае, он решает проблему практически, пусть и не в полном объеме». Лида задумалась, причем надолго, и на этом наши дебаты по дневнику Кости Рябцева, завершились. На следующий день, ближе к обеду, Лида вдруг заявила мне. «Знаешь, я, наверное, сегодня в театр не пойду. Чего же так?» Интересуюсь у нее, стараясь говорить как можно спокойнее. «Да что-то не хочется», — лениво проговорила моя жена. «Ладно, тогда сходим в другой раз», — покладисто соглашаюсь с ее капризом. «Нет-нет», — тут же возражает она, — «зачем же тебе пропускать такой интересный спектакль? Ты сходи, посмотри. Куда же я без тебя пойду? Дураком надо быть, чтобы демонстрировать согласие с подобным предложением. Лучше мы побудем вдвоем дома, или выйдем погулять». Не дав мне развить мысль насчет бульвара или сада, Эрмитаж и теплого летнего вечера, Лида наседает на меня. «Сделай такую милость, не отказывайся». Она почти рассержена. «Непременно сходи, и потом всем не расскажешь. Спектакль в пересказе — это не дело. Продолжаю держать оборону. А то получится, как в анекдоте». «В каком анекдоте?» Немедленно отвлекается от уговоров жена. «Анекдот бородатый, возможно, он и в этом времени уже известен. А даже если и нет. Скажите, что вы думаете о Карузо?» «А, ничего особенного. Так вы слышали Карузо?» «Нет, но мне Рабинович напел». Лида смеется, но быстро вновь становится серьезной. «Витя, обещай мне, что ты пойдешь на спектакль». «Так, уже да, Витя, дело дошло. Еще немного, и я превращусь в Виктора, то есть моя половинка дойдет уже до крайности. Похоже, придется сдаваться, ибо спорить с женщиной в таком положении чревато и для меня, и, что гораздо серьезнее, для нее. Хорошо, обещаю. Схожу. Спокойствие в семье временно восстановлено. Михаил Евграфович предусмотрительно никак не участвует в нашем споре и лишь старательно прячет ухмылку. Вечером навожу блеск на штиблеты, достаю из шкафа свежую, выглаженную сорочку, начинаю повязывать галстук. «Ты куда это без меня собрался при полном параде?» Раздается у меня за спиной недовольный голос жены. «В театр». Как и обещал, напоминаю ей. Вот я и спрашиваю, почему без меня? Недовольство поднялось еще на 1 градус. «Почему же без тебя?» «На тебя тоже билеты взяты, не хватало еще ткнуть ее носом в то, что отправить меня одного вовсе не моя идея. Давай собираться. Время еще есть, можем даже пешком пройтись. Или, если хочешь, извозчика возьмем. Вообще-то, я могу вызвать машину из гаража ВСНХ, ранг заместителя председателя позволяет. Но в воскресенье этого лучше не делать. Использовать служебную машину для личных целей считается неэтичным, и с этим можно согласиться. Машина сейчас слишком дорогая для нас игрушка, чтобы гонять ее и в хвост, и в гриву». Лида недовольно морщится, но тоже начинает переодеваться для похода в театр. В перерыве мы с женой устраиваемся в буфете, ей вдруг захотелось горячего чая. Это в такую-то жару. Сидим, прихлебываем чаек, и Лида делится впечатлениями от спектакля. Мейерхольд, конечно, гениальный режиссер. Но, на мой вкус, он уж чересчур размашисто экспериментирует с классикой. А вот игру актеров он ставит просто великолепно. Она замолчала, и стал отчетливо слышен громкий разговор компании домочек, сидевших за соседним столиком. Говорила сухопарая дама неопределенного возраста, затянутая в облегающее черное вечернее платье, с длинной ниткой жемчуга на шее. «Ах, Машенька Бабанова, чудо как хороша в роли дочки городничего! Как славно, что мы успели ее посмотреть до отъезда театра на гастроли!» Ей вторила полноватая, если не выразиться сильнее, солидная соседка, что называется, в возрасте, не приминувшая явиться в театр в котиковом палантине. Да уж, Зинуля Райх на ее фоне смотрится довольно бледно. Зря, зря Всеволод поставил их в паре. Так что же, Мейерхольду вообще не выпускать свою жену на сцену? Возмутилась третья, самая молодая, с кокетливой маленькой шляпкой на золотистых кудряшках. «Почему же?» – возразила первая. «Просто надо разводить Зину и Машу по разным спектаклям». «Нет, вы не понимаете», — вмешалась солидная. «Будет Мейерхольды выпускать на сцену Балабанову вместе со своей женой, или отдельно, в любом случае симпатии критиков и публики остаются явно на стороне Маши. Вспомните, что писали об игре Бабановой в пьесе «Рычи, Китай», где у нее была всего-навсего эпизодическая роль мальчика-слуги. Разве о Зине писали хотя бы в половину так хорошо? А Всеволодов это как нож острый. Как же, кто-то смеет затмевать его жену. Вот увидите, он в конце концов выживет Балабанову из своего театра. Жена поднялась со стула, оставив чай недопитым. Пошли отсюда, Витя. Лучше посидим в фойе. Противно слушать этих театралов, которых интересует не искусство, а лишь сплетни и закулисная возня. Дела военные и педагогические. Во вторник, 19 апреля, придя на работу, обнаруживаю в газете «Правда» любопытную весть. Начну издалека. В отличие от покинутой мною реальности, здесь в настоящее время в Великобритании у власти находится не консервативная партия, а лейбористская либеральная коалиция. Соответственно, Остин Чемберлен не является министром иностранных дел, а посему никакой январской ноты Чемберлена, как и нашего ответа Чемберлену, здесь не было. Но при всем при этом политика британского правящего класса в основе своей не изменилась. И вот, министр иностранных дел нынешнего правительства, Артур Хендерсон, разразился такой нотой, весьма близкой по содержанию той, известной мне по другой истории. Правда, лейбористы и либералы это не совсем то же самое, что консерваторы. Потому и нота появилась не в январе, а апреле 1927 года, и тон ее оказался не столь резким, однако же, предостережение насчет нашего вмешательства в китайские дела оказалось вполне недвусмысленным. Интересно, зайдет ли теперешнее правительство в своем давлении на СССР столь же далеко, как консерваторы в моем времени? И как это может сказаться на наших экономических отношениях с Великобританией, особенно на перспективах получения крупных кредитов? Впрочем, пока никаких данных для ответа на эти вопросы у меня не было, и потому их можно было отложить в сторону. Тем более, что более насущных дел хватало, и всем им надо было уделить внимание. Наиболее срочным из этих дел была подготовка к предстоящему заседанию Военно-промышленного комитета при СТО СССР. Повестка дня была серьезная – организация серийного производства танков и боевых самолетов. Мне необходимо было присутствовать на этом заседании, как члену коллегии Центрального военно-промышленного управления СНК СССР. Господи, и где я еще не член коллегии? В госстандарте, в комитете трудовых резервов, да еще и тут до кучи. И это помимо работы в ВСНХ и подработки в ОГПУ. Как меня в начале работы в ВСНХ посадили на дела с военной промышленностью, так с тех пор и кручусь. А вы думали, я на испытания МС-1 из детского любопытства ездил? Меня несколько насторожило то, что члены РВСС СССР, при этом Тухачевский и Уншлихт, отнюдь не бывшие единомышленниками, по данному вопросу выступали чуть ли не в унисон, не только настаивали на широком развертывании производства МС-1, но и ставили задачу скорейшей постановки в серию оперативного танка, разрабатываемого сейчас под индексом Т-12. Особенно неприятно было то, что к этой точке зрения присоединился и начальник военно-технического управления РККА Иннокентий Андреевич Халепский. Погодите же, думаю, ерзая на своем стуле, я вам устрою ушат холодной воды. Когда мне предоставили слово, начинаю с того, что делаю реверанс в сторону военных. Моей задачей не является участие в дискуссии на тему, насколько и в каком количестве нужен РККА танк МС-1, принятый на вооружение под индексом Т-18, и сколь велика потребность в перспективном оперативном танке Т-12, во всяком случае, не стоит рассуждать на эти темы публично. Буду рассуждать как инженер и как производственник. Танк Т-18 – это максимум того, что может сейчас дать наша промышленность. По существу, это лишь некоторая модернизация танка образца мировой войны, чуть не ляпнул первый. Но даже с такой ограниченной задачей один из наших лучших заводов справился с большим трудом. Танк недостаточно надежен, его преследуют постоянные поломки, у него очень низкий ресурс двигателя и гусениц, так, душки военные уже скорчили кислые рожи. Так что же, товарищи, представляющие здесь РККА, действительно хотят наводнить войска боевыми машинами, по поводу которых специалистов орудийно-арсенального 300 будут засыпать жалобами на то, что танк больше ремонтируется, чем ездит. По рядам военных прокатился шум. Что касается более мощного танка, то для него попросту нет подходящих по мощности двигателей. Единственный практический вариант, который просматривается, приспособить для этого освоенный на заводе «Большевик» авиационный двигатель М5, в девичестве именовавшийся «Либерти», и разработанный американцами еще во время войны. А ведь ведущие империалистические державы Великобритания и Франция как раз сейчас прекратили работы по модернизации старых образцов танков, еще военной поры, и приступили к разработке принципиально новых машин. Тут военные не просто зашумели, но еще и завертели головами. Они что, ищут начальника РККА, чтобы выспросить у него насчет этой новости? Так Яна Берзина здесь нет. Что же делать? Задаю вопрос и сам же отвечаю на него. Прежде всего, не впадать в излишнюю торопливость, не спешить насыщать войска сырыми, по существу, экспериментальными образцами. Впрочем, танк Т-18 способен выполнять реальные боевые задачи, хотя и ограниченно, из-за присущих ему недостатков. Он может быть использован для обучения танкистов применению танков, а пехоты, кавалерии и артиллерии взаимодействию с танками. Вот с учетом данных обстоятельств и надо решать вопрос объемах производства этих машин, на этот раз представители РВС СССР не шумели, а поглядывали на меня с заинтересованностью, от которой я, впрочем, не ожидал ничего хорошего. Задачи производственников при таких условиях должны заключаться в том, чтобы тщательно изучать зарубежный опыт, осваивать передовые технологии, необходимые для производства более современных боевых машин, целиком отвечающих современному уровню. В особенности в том, что касается двигателя, сердца танков и самолетов, мы пока не в состоянии конкурировать с ведущими державами, и придется приложить немало усилий, чтобы изменить это положение. Ряды производственников реагировали на мое выступление двойственно. С одной стороны, их не могла не привлекать перспектива избавиться от необходимости надрываться, обеспечивая массовое производство столь сложного и трудного в освоении изделия, как танк. С другой, некоторые из них явно связывали с большим государственным заказом по развертыванию производства танков возможность выцыганить всякие плюшки и преференции. Тем временем, продолжал я, войска приобретут опыт эксплуатации, чуть не споткнулся на этом слове, но все же произнес его так, как ныне принято, танков и смогут уточнить свои требования к их тактико-техническим характеристикам. Неизбежно возникает вопрос, следует ли нам ориентироваться на собственную конструкторскую разработку танков, или же сделать ставку на закупку и освоение производством новых зарубежных образцов. Мой ответ и то, и другое. Придется покупать образцы за рубежом, потому что своя конструкторская школа пока слаба и может дать очень сырые образцы. Но и прекращать собственные разработки тоже нельзя, надо нарабатывать опыт, с тем, чтобы стать, в конце концов, независимыми от заграницы. В свете этого считаю необходимым, не откладывая, а лучше сегодня же, решить вопрос о создании серьезных танковых конструкторских бюро, и об обеспечении этих КБ специалистами и хорошо оснащенными опытно-экспериментальными производствами. Иначе мы к созданию достойных танков собственной разработки еще долго не приблизимся. И на сем заканчиваю свое выступление. В регламент, кажется, уложился, что, по нынешним обычаям, редкость. В обсуждении дел самолетных участия практически не принимаю даже на дилетантском уровне, разбираюсь в авиационной технике куда хуже, чем в танках. Тем более, что свой вклад в проблему внести уже успел еще в начале прошлого года, когда, упорно пиная всех, от кого зависело решение, от Троцкого до Уншлихта, добился таки, что концессионное, а не лицензионное, как в моей истории, соглашение с фирмой BMW было заключено почти на год раньше. И теперь государственный авиазавод Н-26 в Рыбинске, бывший «Русский Рено», активно дооснащается немецким оборудованием, а немецкие инженеры и рабочие занимаются наладкой производства какой-то модели авиадвигателя из семейства BMW, ну, не помню я все эти индексы, да и в прошлом их не знал. Так что есть надежда, что движок под отечественным индексом М-17 пойдет в серию не в 1930 году, а, вполне возможно, уже в 1928. Концессионный договор, тоже с моей подачи, товарищ Троцкий состряпал хитрый. Срок концессии короткий, всего 5 лет, 1926-1931, и потому немцы за концессию не платят ничего. Но и мы ничего не платим за лицензию на производство двигателя, и за установленное немцами оборудование, которое по окончании срока концессии достаются нам. Интересы сторон удовлетворяет соглашение о разделе готовой продукции, часть движков получают концессионеры, а часть получает Авиатрест. Начало поставок определено в 1928 году, окончание в 1931. Немцы решили, что могут рискнуть установить сравнительно дешевые моторы русского изготовления на свои машины, которые они должны поставить как раз в указанные сроки в Турцию, в Китай и в Персию. Зато нам не надо будет мучиться с отладкой выпуска моторов, все сделают сами немцы. Самый яростный спор на этом заседании военно-промышленного комитета при СТО СССР вспыхнул вокруг вопроса о применении алюминия для авиастроения. Алексей Иванович Рыков, ведший заседание, даже малость растерялся, не сразу сумев утихомирить разбушевавшиеся страсти. Представители Авиатреста готовы были руками и ногами драться за каждую золотую копейку валютной квоты на импорт алюминия. Однако они понимали, что рассчитывать на сколько-нибудь заметное расширение этой квоты нереально. «Газпром Цветмет» был не прочь урвать государственные ассигнования на развертывание отечественного производства алюминия, но все упиралось в необходимые энергетические мощности. Для серьезного производства требовалась прорва электроэнергии, а взять пока было негде.